Здрасте, это Юлия Латынина и код доступа, как всегда в это время по субботам. И годовщина, ну уже годовщина плюс один день войны. И не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки, не забывайте поддерживать нас, если можете, на Патреоне. Не забывайте делиться этим видео, потому что речь сегодня пойдет о вещах важных. Но сначала я начну с вещей текущих. Во-первых, меня, конечно, сильно поразила речь Путина перед Федеральным собранием, в которых он сказал, что выходит из договора об ограничении стратегических вооружений, вернее, приостанавливает, потому что это удивительное заявление. Как бы, как его перевести на русский язык? Давайте посмотрим. На самом деле, вот самый важный вопрос, который надо задать, это Путин приостанавливает действие договора, согласно которому Россия может иметь не больше 1400 что-то там боеголовок и 700 что-то там, 700 носителей. Значит, сколько у России сейчас боеголовок? Ну, вполне возможно, что 1400, их на самом деле никто не считал, в каком они состоянии тоже не совсем понятно, потому что, ну да, они с плутонием, плутоний действительно долго сохраняется, а вот те детонаторы, которые у них есть, насколько я понимаю, часть из них из третий быстро распадается, соответственно, их всех там надо перебирать. Ну, мы не знаем, перебирают их или нет, для верности предположим, что их перебирают. Дальше посмотрим на 700 носителей. И вот я очень часто люблю вам рассказывать про всякие авангарды путинские и Посейдоны, вернее, авангард у него есть, а про всякие буревестники и Посейдоны, которые не летают, а существуют только на экране телевизора, или, точнее, существуют как архангелы, которые, как известно, их никто не видел, они всемогущие, они находятся на небе и снизойдут на землю в час страшного суда. И на строительство таких архангелов можно освоить невероятное количество денег. Так вот, в отличие от всех этих архангельских боеголовок, то, что у Путина есть со времени Советского Союза, действительно существует. В этом смысле Путин напоминает героя фантастического романа, который где-то на задворках галактики нашел планету, набитую смертельной утварью от давно умершей цивилизации, и вот он размахивает этой утварью. Она действительно существует, она действительно опасная, никто ее недооценивает. Но поэтому я ни в коем случае здесь насчет того, что Путина все заржавело. Даже если у Путина все заржавело, как танки, то мы видим на примере Украины, что вот танковые колонны российские, которые шли, мы к этому еще вернемся, что да, 15-20 из них процентов из этих танков просто ломалось по дороге без всякого внешнего воздействия. Но тем не менее оставшие 80 – это очень серьезная сила. Даже если падешь среди российских ракет вдвое выше, чем среди российских танков, все равно это очень серьезное стратегическое. Я здесь вожу своими словами то, что написал сегодня Лузин, военный эксперт в Джеймстаун. Если я ошибусь в сторону наглости, то я прошу у Павла прощения. Насколько я понимаю, все это выглядит так. А в России есть та самая ракета «Сатана», точнее, она должна была быть, потому что 46 «Сатан» оставалось к 2020 году. А «Сатана», напомню, СС-18, ракета, которой почти 50 лет, которая собиралась в Днепропетровске, и когда стало понятно, что эти ракеты срок их годности кончаются, то Путин стал делать свою ракету, которую назвал «Сармат», и которая на самом деле является той же самой «Сатаной», ну, только с всякими колокольчиками, с более-менее какими-то новейшими микросхемами. В принципе, это вот одомашненная «Сатана». Это импортная украинская ракета, которая должна была быть собрана на российском заводе. И в течение 9 лет Путин не может собрать этого «Сармата», потому что вот в день его приезда Байдена в Киев Путин велел ответить запуском «Сармата». «Сармат» полетел, взлетел, но не полетел дальше. Взорвалась у него вторая ступень. Соответственно, вот к вопросу о могуществе путинского ВПК. В течение 9 лет Путин не может собрать уже существующую в течение 50 лет ракету. И как-то ее приспособить под то, что делает российские вооруженные заводы, оружейные заводы. Значит, 46 сарматов оставалось к 2020 году, последнее время, когда публиковали какие-то о них данные. И Павел Лузин уверил, что просто все эти сарматы можно списать, что ни один из них не полетит, тем более, что, в общем-то, когда их в 2000-х годах проверяли, и когда им продлевали срок службы, им продлевали срок службы на год, на полтора, и в 2013-м последние запуски, которые их были. Соответственно, плюс есть еще ракета «Ярс», которых действительно много. Павел Лузин оценивает их 180 штук. Это наследника «Тополя» и «Тополя-М». И «Тополь» и «Тополь-М» тоже существуют, только это, опять же, советское старье, которое нужно списать. А еще есть несколько видов ракет. В частности, есть ракета, которая несет тот самый знаменитый «Авангард». Их очень немного. И переходим к важнейшей части Мариинского балета, к подводным лодкам, потому что они тоже носители ракет. Российские подводные лодки проекта «Дельфин» должны были списаны быть много лет назад. Они не списаны. Соответственно, в них есть ракеты, которые называются «Синева». И можно быть уверены, что действительно каждая из этих лодок, 6, по-моему, их осталось, или 8, сейчас я на память не помню, действительно несет каждая по 16 ракет. Но проблема заключается в том, что они приблизительно в таком же состоянии, как ракета «Сатана». А есть также лодки проекта «Барей», которых должны были произвести до 2020 года довольно большое количество. И, как ни странно, 6 из них действительно произвели до 2023 года, что большое достижение, учитывая состояние российского ВПК. Но тут есть хитрость, потому что у этих лодок другая ракета. Это ракета «Булава», которая, наконец, многострадальная «Булава» полетела. И тут Павел Лузин сомневается, что ракета «Булава» у этих лодок есть в надлежащем количестве. Это, кстати, ровно то, что мы видели, тоже их должно быть по 16 ракет на каждой лодке, и просто им, грубо говоря, неоткуда взяться этим ракетам. Это, кстати, мы видели во время ракетных обстрелов Украины, когда Ту-95 летал, и над Каспием отстреливал ракеты Х-101 и Х-555. И Х-101 на внешней подвеске может располагаться у Ту-95 до 8 штук, но никто никогда и нигде не видел старенького Ту-95 с 8 ракетами Х-101 на внешней подвеске, потому что есть обоснованное предположение, что если их там разместить, то бедолага разломится в воздухе. Или может разломиться. Так вот, плюс еще есть, естественно, те самые ядерные стратегические ракетоносцы, тот же самый Ту-160 и уже упоминавшийся Ту-95. Они считаются один самолет, один носитель. У них неважно, сколько на них ракет размещено. Но это вообще прошлый век, потому что, естественно, что... Слушайте, ну вот мы видим, что эти самолеты взлетают с территории России. Стрелять обычными ракетами по территории Украины, и 85% этих ракет сбивается. Вопрос, если этот самолет вылетит, опять же, с территории России, он используется в рамках так называемого stand-off engagement, то есть он не пересекает оборону противника, он долетает до рубежей ПВО противника и оттуда пускает ракеты. Учитывая современную насыщенность спутниками, средствами наблюдения и так далее, учитывая то, что прекрасно видно, что этот взлетел, соответственно, возникает вопрос, как вы думаете, какой процент этих ракет будет немедленно не в Украине, где система ПВО, дело, понятно, похоже, речь идет все-таки не о ядерных ракетах, ну, понятно, можно сказать, 100%, 100%, пометуя методы подсчета российских выборов. Так вот, это я к чему. Что чисто формально Соединенные Штаты насчитывают, что у Путина есть 400 носителей вместо 700, которые ему положены по договору. Но эти 400 носителя – это вместе с мифическими «Сатаной», мифическими «Тополем-М», мифическим «Тополем» и вот той самой «Булавой», которая то ли есть, то ли нет, а скорее нет в достаточном количестве на лодках проекта «Бары». Про Ту-95 мы вообще помолчим из жалости. Соответственно, на самом деле, конечно, этих носителей гораздо меньше. И когда Путин де-факто вышел из договора, который называется по-английски «старт», он называется, Еще де-факто он вышел несколько месяцев назад и запретил инспектировать российские ядерные шахты, то в первую очередь ровно потому, чтобы никто не видел, что за убожество там творится и какие паутины там растут. Так это я к чему? Соответственно, давайте переведем то, что сделал Путин, на русский язык. Кого он обманул на Западе? Ответ – никого, потому что все прекрасно понимают, что да, у России есть достаточно ядерный потенциал, чтобы нанести неприемлемый ущерб США. Это надо понимать, потому что неприемлемый ущерб для США начинается с одной прописью, одной ядерной боеголовки, которая попадает на территорию США. И никто не будет рисковать ни в случае России, ни в случае Северной Кореи, ни в случае даже Ирана, когда или если он соберет свое ядерное оружие. А с другой стороны, когда Путин говорит, что вот он выйдет из договора, который ограничивает количество имеющихся у носителей 700 штуками, всем ясно, что у него нету, ну, даже 200-300 в лучшем случае от этого числа, то это что значит? Это значит, что на самом деле он сдал назад. Это значит, что он распускает свой павлиний хвост перед ура-патриотами, типа Гиркина, которому то слушайте, вот я тут пригрозил, выйду из договора старт, я, значит, начну наращивать. Хотя на самом деле, если вы заметили, что он сказал, что он будет проводить ядерные испытания, если американцы будут производить ядерные испытания. Ну, короче говоря, если американцы высадятся на Плутоне, то он, Путин, высадится на Юпитере. А на самом деле мы видим разительный контраст с тем, что было год назад, потому что когда год назад Путин начинал войну, то первое, что он сделал, привел ядерные силы России в состояние повышенной готовности. Из Кремля просто испускались слухи, мы тут вот с Христом Грозевым это обсуждали, что он сливался, и Грозеву, и Беллинкету, и американской разведке, что вот попробуйте вмешаться, я нанесу ядерный удар по Украине. А это тоже известная доктрина, это так называемая доктрина Патрушева, доктрина деэскалации путем эскалации. Переводится она на русский язык так, что вот доктрина Патрушева предусматривала, что если Россия начнет конвенциональную войну, то если пригрозить этим европейским трусам ядерным ударом, то они испугаются и сразу поднимут лапки вверх. Соответственно, эта доктрина не сработала. Присутствие Байдена в Киеве – знак, что на Путине поставлен крест. Это не только единственный знак, потому что там вот Минетти Келфорес написано крупными буквами. Это и Мюнхенская конференция, на которой вместо Путина, как в 2007 году, когда он разглагольствовал о однополярном мире, выступал Ходорковский. Это и тезисы Навального, это и вот просто Гаага, которая де-факто практически впрямую назвала Путина преступником за сбитие MH17 и так далее, так далее. Ведь европейские политики, у них, понимаете, какая проблема? Они люди цивилизованные. И в отличие от всяких Лукашенок, Каддафи, Эрдоганов, которые могут грязно ругаться на собеседника, а потом развернуться на 180 градусов и подписать с ним какой-нибудь договор. Вот западная политика, демократическая политика, которая происходит в публичной плоскости, они действуют не так. Если вы о какого-то человека вытираете ноги, то вы сначала должны назвать его желтым земляным червяком. Вот то, что Путина назвали желтым земляным червяком, и сделали это те цивилизованные люди, которые раньше жали ему руку, закрывали на все глаза, говорили про Грузию 2008 год, что мы не знаем, кто начал, с Россией надо считаться, то это означает, что Путина приговорили, потому что после таких слов, которые были произнесены европейскими политиками, с Путиным за один стол никто, как там в анекдоте, не будем точно, никто рядом не сядет. Упустим, что именно делать. Так вот, и обратите внимание, что у Путина всегда была манера. Западным политикам хамил, а диктаторам, вне зависимости от того, какого ранга был этот диктатор, даже если этот диктатор был, как Муаммар или Лукашенко, гораздо ниже рангом Путина, Путин всегда заискивал, потому что те были еще больше хамло, чем он. И вот впервые мы видим, что Запад говорит как люди, не как лохи с этим хулиганом, как полицейский с этим хулиганом. И хулиган немедленно сдал, и хулиган немедленно рассказывает, а я чего, а я вот это самое. И вместо ядерного шантажа говорит очень смешную историю о том, как он выйдет из договора об ограничении стратегических вооружений и будет наращивать производство носителей, которых, еще раз повторяю, у него близко не хватает до того количества, которое ему положено по договору. То есть Запад повел себя жестко, и автоматически мы видим хвост Путина между его ног, хотя этот хвост, наверное, павлиньим пером распускается для российских национал-патриотов. А параллельно удивительная вещь случилась, это, конечно, китайский план мирного урегулирования войны. На самом деле, с моей точки зрения, это такой план торговли Путина. Потому что почему он появился сейчас, почему вдруг как китайцы начали писать «за все хорошее против всего плохого», как Григорий Явлинский. И это, знаете, мне что напоминает, это известный анекдот, как вырывается грабитель в дом, видит там, врывается человек в дом, видит там грабитель насилует женщину, уже размажил голову его ребенка, женщина визжит, царапается, пытается грабителю выцарапать глаза и кричит: «Прекратите! Немедленно оба прекратите!» Вот это раньше так говорил Григорий Явлинский, теперь это китайские товарищи написали целый такой план. И в этом плане, если его читать, ну, как бы принимать его по лицевой стоимости, то это, конечно, какой-то бред. А если понять, что на самом деле происходит, то на самом деле это все очень разумно, потому что китайцы поняли, что Путина списали, и списали без них. А это, во-первых, на самом деле их совсем не выгодно, потому что нынешняя политика Путина абсолютно идеальна Китаю. Я уж не говорю о том, что Китай просто тупо покупает сейчас российскую нефть, мало того, что с дисконтом. Он покупает ее в счет того кредита, который он Путину предоставил, вернее, который он предоставил России. И, соответственно, представьте себе, мало того, что там живых денег не ходит, так там еще вот этот виртуальный счет, он устроен так, как хочет Китай. Вот, вот я столько скажу, вот столько это будет и стоить. А, кстати говоря, мы тут с Екатериной Шульман говорили о бенефициарах нынешней кремлевской политики. Мы нашли довольно много бенефициаров, как ни странно, потому что, ну вот тоже известная китайская пословица: во время пожара грабь. И, как ни странно, значительная часть бенефициаров – это окологосударственные трейдеры, связанные с тем самым нефтью и газом. Вы скажете, как? Ведь российские нефть и газ продаются по совершенно бросовой цене. А в том-то и дело, что раньше это была мировая цена, это была прозрачная цена, и, соответственно, если, условно говоря, что-то стоило 70, а трейдер продавал это за 50, то его можно было взять за нос и спросить этого парень, а чего же ты это продал за 50, если это стоит 70? А сейчас происходят две вещи. Во-первых, Кремль сам говорит трейдеру: продавай не, условно говоря, не за 50, не даже с дисконтом, а продавай еще ниже, а деньги оставляй сразу за рубежом, чтобы потом на них закупить, условно говоря, компоненты какие-нибудь для ракет через третьи страны, через 33 подложных компаний. То есть, таким образом, грубо говоря, пусть рога и копыта купят российскую нефть за цену X, потом перепродаст другим рогам и копытам с небольшой наценкой, а потом перепродаст по настоящей цене, и, соответственно, вот прибыль останется за границей. Так как вы себе представляете, если вот начинается такая система, это называется «быть у воды и не напиться». Вот все эти ребята стали пить в три горла, и, конечно, если там надо что-то объяснить начальству, что, ой, вы знаете, вот эта конъюнктура была плохая, вот это то, вот это сяк, это вот бесконечное количество воровства начинается на убытках. Так вот, как я уже сказала, возвращаясь к китайцам, с моей точки зрения, китайский мирный план заключается в том, что все увидели, что человек – ходячий политический покойник, визит Байдена и все остальное, что произошло на этой неделе – это сигнал российским элитам: повесьте его сами, если не хотите висеть вместе с ним. Вот помните, как отцы-основатели, я не помню, Бенджамин Франклин это сказал, что «we should hang together, even to hang separately». Мы должны сплотиться вместе, буквально висеть вместе, если не хотим висеть по отдельности. То ровно наоборот. Соответственно, китайцы поняли, что они не участвуют в банкете. И точно так же, как Путин в свое время влез в Сирию, зачем? Чтобы продать Асада по сходной цене Соединенным Штатам и взамен получить лицензию на Донбасс. Правда, у него никто не купил Асада, но он же не на это рассчитывал. Вот точно сейчас китайцы влезли в это дело, чтобы у них тоже кто-то купил Путина, так что это вообще не вопрос о китайской поддержке Путина, это вопрос о торговле между Китаем и Соединенными Штатами за будущее геополитическое место в мире. Теперь самый главный вопрос, почему все перестали поддерживать Путина? Вспомним еще год назад, когда Макрон, кто там ездит, Шольц, ездили в Киев, объясняли Зеленскому, как надо сдаться. Правда, и сейчас они что-то такое говорят, но это уже какие-то остаточные авторшоки. Очень просто, потому что он лузер, потому что он проиграл. Мне бы здесь хотелось сказать, что вот это очень круто, в политику возвращается моральность. Нифига себе, в политику не возвращается моральность. Просто когда Путин считал, что он будет хулиганом и что лохи, европейские лохи, будут закрывать на это глаза, он забыл, что, как бы это сказать, хулиган то хулиган, но хулигану надо еще действительно иметь армию и вооружение, а не просто разворовывать это все в течение нескольких десятков лет. Я должна констатировать, что вот все равно не жестокость Путина, а не Буча, не Мариуполь, а просто военные провалы его приговорили. А военные провалы, конечно, совершенно невероятные, потому что, ну слушайте, это трудно было себе вообразить год назад, хотя как раз ваша покорная слуга ровно это и предсказывала. И вы знаете, вот не поленитесь, посмотрите мое видео про опиумную войну, про первую опиумную войну, которую вел Китай. Если вы его смотрели, то большое спасибо. Я не буду много его пересказывать, но просто это вот совершенно необыкновенная история про то, как в течение года полководец за полководцем, китайский полководец за китайским полководцем, посылаясь с огромной армией навстречу сравнительно небольшой британской экспедиционной части с кораблями, делал абсолютно одно и то же. Сначала он рапортовал об успехах и строил всякие фантастические планы, типа «мы сейчас победим этих английских колдунов с помощью горшков с мочой» или «с помощью обезьян-десантников, к спинам которых будет привязан горящий хворост». Потом эти люди терпели поражение, потом они параллельно грабили собственные китайские города, потому что китайским солдатам надо было что-то грабить, поскольку нельзя было грабить англичан, которые были победителями. Ну вот давайте так пограбим то, что есть рядом. А потом они обязательно отчитывались императору о победах, и раз за разом император на их докладах писал «превосходно, просто превосходно». То есть это было полное отсутствие обратной связи, и китайские полководцы так и не смогли как-то из этого заколдованного круга вырваться, потому что армия проигрывает. Причем это делал тот самый Китай, который изобрел пушки, который за 1000 лет до Европы освоил тот способ плавки стали, который потом в Европе назвали мартеновским, и так далее, и так далее. Потому что та структура армии, та структура общества, которая образовалась в Китае, и та структура управления, она делала абсолютно невозможно выживание военачальника, который не врет императору. Потому что надо было докладывать о победах, а не докладывать о том, что есть на самом деле. Вот в течение всего этого года, если посмотреть на одна из самых главных примет того, что происходило в российской армии, мы видим, что Путину как не докладывали о том, что есть на самом деле, так и не докладывают. Он, конечно, немножечко вроде прозрел, в том смысле, что вот Financial Times нам доносит его прекрасный разговор с подчиненными. Это уже интересно, что подчиненные сливают такие разговоры Financial Times, где Путин говорит, да, оказывается, все разворовали, мы не готовы, но хорошо, что это выяснилось сейчас, а не тогда, когда на нас напала НАТО. НАТО. Цитата закончена. Это к вопросу о том, что творится в голове Путина. Ну, реально человек верит в боевых комаров, ему об этом рассказывает Ковальчук и ходит в бункер. Собственно, человек был то, что называется garbage in, garbage out. Мусор в, мусор и. То есть, когда человеку в течение 20 лет дали только то, что он хотел слышать, а те, кто докладывали правду, оказывались выгнаны. Когда человек в течение 20 лет никого не наровал за воровство и неудачи и сформировал таким образом, ну, в гражданском еще управлении даже было чуть-чуть получше, а уж в том, что касается секретности, там раззудись рука. Собственно, и поскольку существующая структура управления, что в случае Китая, что в случае России, гораздо важнее, чем надобность хоть что-то выиграть в войне, то мы можем быть уверены, что эта существующая структура управления сохранится до самого краха режима. И, собственно, вот как заходили российские колонны в начале войны без прикрытия, без ПВО, потому что Путину доложили в первые же дни войны, что вся украинская ПВО и вся украинская авиация уничтожена. Тут появлялась эта украинская авиация и начинала утюжить эти колонны. Но об этом уже Путину не докладывали, чтобы не расстраивать императора. А точно так же мы видим, как под Угледаром танк за танком, колонна за колонной бросались посреди минных полей по дороге, которую простреливали украинская артиллерия. Уничтожили одну колонну, солдаты разбежались по минным полям, подорвались там, послали другую колонну по тому же месту, солдаты разбежались по минным полям, колонна была уничтожена, послали третью, потому что тот человек, который все это делал, у него не было задачи, он не действовал от результата. У него работа была не сдельная, у него работа была почасовая. У него стоял план, скорее всего, этот человек просто из Москвы действовал, потому что, опять же, российская армия устроена так, как в свое время была устроена советская армия, а советская армия еще во времена Сталина была устроена так, чтобы отделить пушечное мясо, которое посылают на смерть, от тех людей, от того костяка, который посылает этих людей на смерть. Ну вот там из Москвы у него были, значит, галочка. Послать этих, послать этих, послать этих. Как замечательно нам тут в эфире говорил Алексей Арестович, что российская армия устроена так, что там, если генерал не понес потерь, да что ж ты это самое за военачальник? Ты, значит, солдат жалеешь, ты не герой. Мы, конечно, поговорим подробнее о том, что происходило вот ровно за этот год войны именно с российской армией и именно на поле боя с Романом Светаном завтра. Но сейчас я коротко напомню вам, ваша покорная слуга напомнит, как это было. Еще раз напоминаю, что это Юлия Латынина, что нас смотрит сейчас 14 тысяч человек. Напоминаю вам не забывать подписываться на наш канал, не забывать писать комменты, ставить лайки. И, кстати говоря, господа, если у вас есть какие-то вопросы, постарайтесь их задать, а если вы их закрепите, то я даже постараюсь, то есть не то, что постараюсь, а вот Даша попрошу их как-то сделать и ответить. Коротко напоминаю содержание предыдущих серий. Серия первая, когда Путин посылает людей, у которых в рюкзаках парадная форма, и полицейские машины «Тигр», и щиты ОМОНовские, потому что считает, что у него в Украине есть пятая колонна, которая навербована, которая сейчас уничтожит и Зеленского, и, собственно, триумфальный и въезд России превратится в триумфальный марш. Соответственно, оказывается, что пятая колонна существует только в воображении Путина, потому что деньги, которые на нее выделились ФСБшникам, они были попилены, а ФСБшники вербовали представителей пятой колонны ВКонтакте, и большая часть этих представителей пятой колонны были просто на самом деле агентами СБУ, которые, соответственно, из прямых себе инструкций узнавали российские военные планы. Конечно, не все было так карикатурно, потому что значительная часть, некоторая часть этой пятой колонны была. Вот Владимир Осечкин нам говорил о людях из редута, у которых было задание в первые же дни проникнуть в Киев. И там, помимо штурма квартиры СБУ, потом пойти по квартирам, помимо штурма здания СБУ, потом пойти по квартирам, где жили сотрудники СБУ. Можете себе представить, что они должны были делать в квартирах. То есть где живет семья, где живут дети, где живет жена, где живут старенькие родители. Ну, вот представьте себе это. А, кстати говоря, уж слава забегая вперед, вот одна из вещей, которую у Путина была точно отработана. Он прекрасно понимал, что ему следует зачистить гражданскую часть украинского общества. Он планировал тотальный террор, как Сталин. Вот потому что Сталин, к сожалению, лузером не был. Его тотальный террор был успешный. У Мао тотальный террор был успешный. У Вьетконга террор был успешный. А у Путина его тотальный террор кончился Бучей. Он же не думал, что ему придется отступать из Бучи. А он отступил, и весь мир увидел, что российские войска по совместительству играют роль айнзацкоманд, что, кстати говоря, не позволял себе Гитлер, потому что он, и чтобы вот такие вещи делать, напомню, там специально немецкая армия делала немножко другие вещи, а вот для такого рода вещей специально нанимали каких-то полицейских, булочников из Гамбурга и так далее, так далее. Мы, может быть, об этом как-нибудь сделаем отдельную передачу, как это функционировало. Потому что даже германская армия говорила, что такие штуковины развращают армию. А Путин решил это все совместить. Путинские фильтрационные лагеря были задуманы с самого начала. А расстрелы пытающихся эвакуироваться машин были санкционированы, очевидно, с самого верху. Это была сплошная методика террора для устрашения населения. И, собственно, одной из целей этой методики террора, на мой взгляд, было сделать так, чтобы те, кто применяет этот террор, в том числе российские солдаты, в первую очередь российские солдаты, чтобы они боялись перейти на ту сторону, потому что все-таки, ну как, вот российский солдат идет по улицам города, где говорят по-русски или на похожем языке, видит людей, которые с ним нормально общаются. А чтобы у него не перевернулось сердце, ему нужно, во-первых, рассказать, что это нацисты, а во-вторых, заставить его бояться и заставить две стороны взаимно ненавидеть друг друга, превратить это в остервенение. В этом, кстати, смысле Путин преуспел. Соответственно, когда оказалось, что российские танковые колонны, ведь в чем была их одна из самых главных проблем, помимо того, что они были заржавевшие, помимо того, что они состояли из различных видов бронетехники, часть из которых восходила к 60-м годам. Есть известные слова Сталина о том, что количество – это само по себе качество. Так вот, количество иногда бывает антикачеством. Это очень ярко проявилось в июне 41-го года. Когда советская армия, Красная армия, которая ненавидела поголовно Сталина, очень многие из них, которые состояли из раскулаченных, которые состояли из тех, которые пережили Голодомор, просто бросали оружие и бежали. И там, где маленькая компактная армия могла бы остановиться и держать оборону, компактная, но мотивированная, там вот эта вот бегущая людская масса, которая таким образом выражала свой протест, просто сметала с собой все. А вот в случае путинских колонн мы увидели немножко другую ситуацию. В частности, мы увидели, что эти колонны под собственным весом расползались гигантской кучей, потому что когда украинские войска, например, стали сжечь головные машины в этих колоннах, или еще когда украинские войска и, более того, украинские волонтеры, лишенные даже централизованного командования, просто вот у меня, скажем так, знакомые знакомых в Сумской области, у них не было ничего, у них были только гранатометы. Гранатометом хорошо защищенный танк не подобьешь. У них фактически были, кроме гранатометов, только коктейли Молотова. И вот, значит, они верят, что танки прошли, а за ними пошли бензовозы. О! А бензовоз-то из РПГшки подобьешь? Эти бензовозы без всяких приказов сверху стали гореть. И это была еще одна вещь, потому что это была та самая, о которой я часто люблю говорить, сетицентрическая война. Потому что если у российских войск, вспомним, не то, что не было сотовых телефонов, а очень часто встречалась вот эта вот знаменитая история с бумажными картами, на которых дороги были 80-х годов, на которых, да там, Алёшки назывались Цюрюпинском. Потому что с точки зрения российского командования российский солдат не имел права иметь своего телефона, а вдруг он сбежит, а вдруг он куда-то не туда позвонит, а вдруг по этому телефону что-то наведется. Это, кстати, вполне реальная ситуация в настоящей войне. Соответственно, он просто не знал реальной карты местности, которую там любой человек, у которого есть Google, может эту карту увидеть, а он должен был тупо идти за начальником. А у начальника тоже очень часто не было понимания, куда он идет. То есть вот эта фантастическая история, когда в 21 веке армия использует бумажные карты, это с одной стороны, это понятно, что на чужой территории эти бумажные карты к добру не приведут. И использовали эти бумажные карты, в том числе, напоминаю, потому что у армии было сверхъестественно в РЭБ, ради электронную борьбу, которая всю сетицентрическую войну задавит. И российская армия не понимала, что сетицентрическая война, она не в приборах, она в головах. Потому что, когда человек действует на своей территории и обороняет свой собственный дом, то ему, собственно, даже и не надо карты местности, он ее и так знает. А карта местности как раз нужна оккупантам. А вот оккупантов ее нету. В том числе и потому нет электронной карты местности, что электронная карта местности предлагает большую свободу воли, а российская армия была построена на технологии уже тогда использования пушечного мяса. И вся эта контрактная армия, сейчас я сделаю важную оговорку, потому что вот как раз контрактную армию не планировали использовать как пушечное мясо. И вот когда эта контрактная армия начала гореть, ну, сейчас эта контрактная армия полностью уничтожена, о чем мы, собственно, и поговорим с Романом Светаном, потому что вот просто его слова. Один из итогов этой российской кампании – это уничтожение российской профессиональной контрактной армии вместе с офицерами. Сейчас воюют совсем другие люди. Понятно, что даже год назад они не показывали выдающихся результатов, а сейчас-то уже как-то и совсем нехорошо говорить. Вот это была очень важная вещь, вот та самая сетицентричность, когда украинские войска использовали собственную инициативу, а когда российские войска слушались начальника. Это вот разница в армиях, которая соответствовала разнице в обществе, потому что российские войска защищали Путина, защищали рабство, а украинские войска защищали демократию, защищали свободу. Украинские войска были пассионарны, российские, наоборот, были составлены из тех людей, которым некуда приткнуться в жизни. Как еще говорили по поводу Луганска, когда сражались и с той, и с другой стороны люди, которые формально были добровольцами, а иногда и неформально, что вот у украинских добровольцев на двух человек три высших образования, а у всяких Моторол и прочее на двух человек три судимости. И что такое, собственно, пассионарность? Это же очень важно. Вот очень часто говорят, всякие там мистические теории, что это какие-то космические энергии. Я вам объясню, что такое пассионарность, очень просто. Пассионарность – это вот что. А это когда человек, которому что-то хочется делать, и у которого горит душа, структура государства устроена так, что она его в этом поощряет. Это, в частности, касается Украины, и в частности, касается свободы, и в частности, касается демократии. И наоборот, если мы посмотрим, что происходит в России с пассионарными людьми, то мы видим, что огромное количество пассионарных людей просто убежало из России, потому что они против этой войны. А другое количество пассионарных людей, типа Гиркина Стрелкова, который все равно пассионарий, но вот он там отмороженный российский имперец, патриот и всякое такое, их даже в армию не пускает, потому что Путин очень боится, чтобы его армия состояла из пассионариев. Кстати говоря, одна из причин, по которой российская армия так нехорошо себя показала, вообще заключалась в том, что Путин всегда вообще боялся армии, чтобы она была профессиональной, чтобы она была хорошо не воровала, потому что если бы российская армия была хорошо устроена, то первое, что бы она сделала, она бы сделала военный переворот и Путина сместила. А в этом смысле ведь, понимаете, как устроена демократия? Демократии, это касается и Запада, они обычно не воюют. Демократии почти, то есть вообще никогда не воюют с другими демократиями в нашем современном мире. Но уж когда демократия воюет, то тут это как проводник, провод, к которому приложили ток. Потому что тут воля общества объединяется и становится практически непреодолимой. Соответственно, первая история, которая произошла с Путиным, это у него не удалось взять Киев за 3 дня, тем более, что никто не вышел ему навстречу с цветами. Все оказалось фейком, и те миллиарды, которые он через Медведчука потратил и через ФСБшников на пятую колонну, и те миллиарды, которые он потратил на свои вундервафли и свою чудо-армию. А дальше, если вы помните, был Донбасс, причем новый план Путина включал в себя коридор для Приднестровья. С коридором для Приднестровья тоже не задалось, особенно после острова Змеиный и крейсера Москва. А в это же время, это очень важно понять, был Мариуполь. В чем было значение Мариуполя? Очень просто. Люди, которые пошли на смерть, батальон Азов, стратегически сковали наступающий путинский войск до той степени, что они потеряли стратегическую инициативу к тому моменту, когда они через несколько месяцев взяли Мариуполь, уже сформировался устойчивый фронт. Потом был Северодонецк, где российские войска перемалывались, которые идут на сахар. А потом начались поставки хаймерсов. И я обращу ваше внимание вот на что. Просто завершая этот маленький спич, мы еще вернемся к нему с Романом Светаном. Вот очень часто говорят, что до сих пор 20% Украины находится или около того под российской оккупацией. Абсолютно неправильно, формально правильно, а по существу, как говорил Владимир Ильич Ленин, издевательство. Потому что Крым и Донбасс и Луганск Путин захватил давно, и это большая часть этих 20%. Это было в 2014 году, и это было абсолютно непреодолимо, потому что тогда весь западный мир это скушал. И Украину не вооружали в том числе и потому, что боялись, что она будет все это себе возвращать. А большой войны никто не хотел. И сидеть в Крыму, укрепиться в Донбассе, укрепиться в Луганске, опять же, это замечание Романа Светана, просто можно было до морковки на заговенье, и никто бы Украине ничего не дал с этим сделать. И вот Путин оттуда вылез, и мало того, что он занял те позиции, которые сейчас, если мы посмотрим на карту, являются стратегически неудерживаемыми, я имею в виду тот самый Запорожский коридор, тот самый коридор в сухопутный Крым вдоль Азова, который, вероятно, будет разорван первым, ну и еще некоторое количество позиций, находящихся на равнине, а не на Донецком кряже. Так мало того, что Путин оттуда вылез и подставился под тем самым ответный украинский контрудар, так теперь он себе на голову получил, как я уже сказала, приговор всего западного мира. То есть та ситуация, которая была для Путина в 2014 году, она стратегически все равно не была выигрышной, потому что, вернее, она была совершенно катастрофической для России, для его будущего, там, в связи с санкциями и 5-10. Но хотя бы можно было сказать, Путин вот это обыграл. Вот все, что он обыграл тогда, он стратегически проиграл после своего вторжения. И сейчас мы находимся на каком этапе? Очень просто. Украинская армия, которая год назад не имела ничего, ни хаймерсов, ни леопардов, ни хармов, ни GLSDB, ни тем более такамсов, которые она еще сейчас не имеет, но которые, возможно, получит, одними стингерами, одним собственным стареньким советским оружием, одной системой крапива, которая, напоминаю, я просто большой поклонник системы крапива, это вот просто есть старая советская артиллерия, которая приучена бить по площадям, и к ней приделывается планшет, к обыкновенной гражданской, к планшету обыкновенному гражданскому приделывается обыкновенная же гражданская рация. А ко всему этому сверху приделывается обыкновенный гражданский же беспилотник за 3 копейки. Все это вместе связывается единой программой. А все это наводит автоматически артиллерию, она начинает бить точно. Все это сделано, ну, буквально за 3 копейки. Это вот та самая сетецентрическая война. Беспилотником управляет, как правило, тот человек, который еще недавно был свадебным фотографом и беспилотником снимал свадьбы. Представить себе, что нечто подобное применяется в российской армии, абсолютно невозможно, потому что, ну, естественно, там российское варьё скажет, это нет, нет, какие планшеты, какие гражданские планшеты, это там американцы что-нибудь зашьют, мы должны произвести свой беспилотник, мы должны произвести свою рацию. Рация все равно, конечно, будет закуплена где-нибудь на Алибабе по 3 копейки штучка, но впарена бюджету уже за 300 рублей. И кончится все это понятно чем. А вот сейчас, конечно, система Крапива уже просто в ней нет надобности, потому что то вооружение, которое поставляется Украине, оно производится, ну, со своей фирменной крапивой, грубо говоря, оно уже встроенное со всей этой сетецентрической войной. Но, еще раз повторяю, вот тогда теми средствами Украина сумела остановить российскую армию. А теперь, внимание, вопрос залу. Что будет после того, как на Западе принято решение не просто дать Украине не проиграть, а дать, как мы видим, Украине выиграть? И более того, как на Путине поставлен крест. Вот у нас тут был Михаил Борисович Ходорковский, и он сказал фразу, которая для меня очень важна, я ее еще раз повторяю, я ее очень многим своим собеседникам задавала. А Запад считает, что Путин после войны должен остаться, или что Россия перестанет представлять угрозу для цивилизованного мира, только если Путин капут. Говорил, что вот именно это на Мюнхенской конференции и было совершенно ясно. Все общий консенсус в том, что Путин должен быть капут. Иначе эта война не кончена будет никогда. И это некий бесконечный Маск, собственно, Путин и хочет, потому что таким путем он рассчитывает сохранить власть. А, соответственно, возникает вопрос: вот что будет, когда вся это вооружение будет поставлено украинской армии, и украинская армия пойдет в наступление уже не как армия 20 века и полупартизанская армия, как год назад, а как армия 21 века с высокоточными оружием. Вот эту картинку можете себе представить. Эта картинка не обязательно будет скоро. Я много раз здесь говорила, что украинская армия, с моей точки зрения, не должна торопиться. Она должна именно перевооружаться. Странно бежать в битву босым с неодетым сапогом. Но представьте себе, что это будет. И я думаю, что российские военные сейчас это представляют себе уже во всех подробностях. Ну, если у них есть чем представлять, а там есть люди, которым есть чем представлять. А более того, я сильно подозреваю, что там, первое, идет саботаж приказов Путина о наступлении, несмотря даже на Угледар. А потому что, ну, не похоже это наступление на наступление, вот, которое прям вот... Там же, насколько я понимаю, с Кремлевской стены, вот из того, что я слышала, да, там же каждую неделю Путин требует: наступайте через 3 дня, а ему отвечают: товарищ Путин, вот еще через 2 недели. И так, я понимаю, это длится уже примерно месяц. И Путин морочит голову, то, как ему все время уже давно морочит голову, потому что мы только что это дело разбирали, ему как императору докладывают: ваше императорское величество, все хорошо, обезьяны с вязанками хвороста подожгли английский флот, ослиная моча подействовала и так далее, и так далее. А естественно, да, вот как все это получилось? А как получилось, как человек, что человек, который 20 лет тратил деньги на армию, ни на экономику, ни на бюджетников, ни на науку, как он получил вот это? Ответ очень печальный, потому что вот посмотрим, как был устроен мир в 19 веке. А в 19 веке надо было, чтобы государство, европейское государство, занимало большую территорию, не понесло военных поражений, потому что была сильная военная конкуренция, все были волки. Надо было для того, чтобы иметь армию, иметь процветающую экономику. Процветающих бюргеров, лавочников, заводчиков, мещан, рабочих и так далее, и так далее. Кроме того, надо было иметь науку, но мы даже сейчас об этом не будем говорить, вот просто сосредоточимся на экономике. А сейчас время постиндустриальное, даже в России. Общество, ну, если не постизобилие, то общество, в котором, ну, очень легко чего-то произвести и накормить людей. И Путин – это один из первых диктаторов, который понял, что в обществе постизобилия не надо иметь сильную экономику. Надо иметь нищее население, которое полностью зависит от государства. Это могут быть бюджетники, это могут быть пенсионеры, врачи, учителя. Это могут быть люди, которые работают на государственных или квазигосударственных предприятиях или на предприятиях, которые подчиняются путинским олигархам. В противовес тем олигархам, которые произошли до Путина. Вот что, собственно, первое Путин начал создавать. Он начал создавать своих олигархов, всяких Тимченков, Ковальчуков, которые понемногу прибирали к рукам российскую экономику. Ну, плюс, естественно, Миллера назначил, нефтянку прибрал. И вот посмотришь, из страны, которой Россия была в начале 2000-х годов, которая бурлила предпринимательством, которая бурлила свободой, а Россия превратилась вот в это унылое болото, где у людей, в общем, на самом деле очень мало работы, очень мало денег. И чем меньше у них работы и денег, тем больше их зависимость от государства. Чем больше их зависимость от государства, тем больше они рады каждой копейке. И если эта копейка сопровождается абсолютно феерической враньем, то они кушают это вранье, потому что им иначе неудобно, стыдно перед самими собой. Очень тяжело жить в когнитивном диссонансе с теми, от кого зависишь ты и от кого ты берешь подачки. Вот все деньги, которые Путин тратил, он на самом деле тратил даже не на перевооружение армии. Он тратил на то, чтобы создать прослойку людей, которые ему абсолютно только ему верны, потому что создать группу интересов, которая понимает, что если бы не Путину власть, она никогда не имела. Она бы не имела таких яхт, не имела таких вилл, она бы не имела таких возможностей. Вот те же самые силовики, которые гоняют российских бизнесменов по полю, как зайцев, ты, там, если не платишь силовику, это не твоя заслуга, это недоработка силовика. Путин сознательно гробил российскую экономику, чтобы что? Чтобы укрепить свою власть. Вот это, собственно, самое главное у Путина, потому что нам все время говорят, а вот почему Путин начал эту войну? А вот я опять здесь буду цитировать, будете смеяться, просто сценариста, известного сценариста Сергея Генералова, который прислал мне письмо, который сказал, а почему вот никто не обращает внимания на эту самую очевидную вещь, что для Путина всегда самым главным, какое там процветание России, да Господь с вами, власть. Вот он абсолютный виртуоз сохранения власти. Он абсолютный виртуоз манипуляции людьми. Он абсолютный виртуоз уничтожения тех групп интересов, которые могли представлять свободную Россию, и создания тех групп интересов, которые будут ради него уничтожать Россию и российскую экономику, и российскую свободу, лишь бы за яхту и лишь бы иметь возможность целовать колени Путину. Слушайте, при чем здесь как он не любит Европу? А чего он там говорит? Европа, геи, гендерно-нейтральный бог. Слушайте, я вам объясню, почему Путин не любит Европу. Очень просто. Потому что если бы Россия продолжала двигаться в направлении Европы, как она двигалась при Ельцине, так же, как и Украина двигалась, они двигались обе в одном и том же направлении, то что бы произошло с Путиным? Правильно, в 2008 году он бы крайний срок лишился власти, был бы не переизбран, он потерял бы власть. Вот и все. Никакого, господа, гендерно-нейтрального бога. Вот в 2000 году Россия и Украина обе части бывшей Российской империи, обе части СССР находились с запинками, да, они падали, они расшибали себе нос, они двигались довольно замысловатым курсом, как пьяные, тем не менее они шли в Европу. И сейчас главная разница и главная претензия Путина к Украине заключается в том, что Украина продолжает свое движение в Европу и, собственно, его практически завершила. И в связи с этим она получает стратегическое преимущество, о котором я поговорю, если у нас еще останется несколько минут. А Россия движется даже не в Азию, потому что Азия там, тоже давно Европа во многих вещах. Россия движется в каменный век. Почему? Потому что в каменном веке бывает абсолютная власть. И при чем здесь Украина? Вы спросите, почему Путин так оскорбился на Украину? Очень просто, я возвращаюсь как раз к тезису Сергея Генералова. Как Путин мог остаться у власти после 2008 года? Мы сейчас не про 22-й говорим, даже не про 14-й. Мы говорим вот про первые два срока Путина. Как Путин мог остаться у власти после 2008 года? Очень просто, если бы Российская Федерация, как вот данная конкретная территория, прекратила свое существование, и было бы объявлено о воссоздании Российской империи или чего-нибудь в этом роде: Россия, Белоруссия, Украина. Белоруссию, как казалось Путину, так у него в кармане. Украину ему в 2003 году Медведчук, кум Путина, обещал, что вот сейчас изберем Януковича, и все будет в кармане. И, собственно, вся история путинского романа с Украиной – это попытка инкорпорировать Украину, чтобы навсегда остаться у власти. Вернее, остаться у власти еще на следующий срок. Другое дело, что мы должны понимать, что эта попытка, она не началась в 2022 году, и она не началась в 2014 году. Она началась в 2003 году, и она первоначально, он пытался это делать с помощью мягкой силы, и он каждый раз терпел поражение. Почему он после Майдана, первого Майдана, после Цветной революции, так полез в бутылку? Ровно потому, что это не Украина не обломилась, это не обломилась абсолютная власть. И, собственно, последние несколько, наверное, вещей, которые я хочу сказать. Да, пожалуй, честно говоря, я, наверное, эти вещи перенесу на следующую неделю. Смотрит нас 20 тысяч человек. Но я сейчас еще поговорю и постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот мне просто говорят... Спасибо. Продолжайте хорошую работу. Я еще с вами не прощаюсь. Я сейчас еще важных вещей постараюсь. И перед этим скажу, подписывайтесь на наш канал, шерьте и ставьте лайки. И вот, наверное, несколько последних вещей, о которых я поговорю. А она как раз и заключается в том, что мы видим, что в 2000 году траектории обеих частей бывшей Российской империи, обеих частей бывшего Советского Союза, они были тогда еще более или менее одинаковые. И за 20 лет Путин, мы сейчас подводим итог не одного года, последнего года войны, мы подводим итог 23 лет пребывания Путина у власти. Из страны, которая была частью Большой Восьмерки, из страны, которая бурлила предпринимательством, из страны, которая была сравнительно свободна, которая имела независимые теле- и радиостанции, напомню, то же самое НТВ, Путин к 23 году сделал Северную Корею. Сделал Хамас на 1/9 части суши. Зачем? Чтобы развратить народ, привить ему стокгольмский синдром и навсегда остаться у власти. Не надо удивляться, что народ, который сделался заложниками Путина, что огромное число этих людей верит в то, во все, что говорит власть, когда в стране так устроена структура. Вот знаете, это мне как-то сказала одна приятельница, она родом из Египта, она известный египетский писатель и феминистка. Она мне говорит: Юль, вот знаете, в Египте до сих пор 90% женщин подвергаются женскому обрезанию. И знаете, кто больше всех настаивает? Я говорю: ну кто? Она говорит: больше всех настаивают на женском обрезании те старые женщины, которые этому подверглись, и абсолютно себе не представляют, что молодое поколение будет жить без этого. Вот в этом смысле в России сейчас у них реализуется довольно уникальный проект по построению тоталитарного общества без сколько-нибудь единой идеологии, потому что вот чем отличается Путин от Гитлера? Ну, помимо того, что Гитлер не брал откат. И, кстати, помимо того, что Гитлер действительно присоединял территории надолго. Ну, правда, Путин тоже несколько присоединил, но несколько ненадолго. А в первую очередь, потому что, это я уже об этом говорила, Гитлер, кстати, как и коммунисты, они строили свой расчет на пассионариях. Всякие Маяковские, всякие, вот это было молодое, это был молодой, живучий тоталитаризм, который увлекал видением будущего и который обещал победить весь мир. А у Путина вот этот старческий, лузерский тоталитаризм, который не случайно разделяют в основном пенсионеры, и который на самом деле не предусматривает какой-то победы над миром. Обратите внимание, что он всем говорит. Он говорит всей России: вы лузеры. А весь мир против вас, весь мир против нас, нас сейчас задавят. И это абсолютно, надо сказать, примерно то же, что объясняют имамы где-нибудь на Ближнем Востоке, когда они говорят: да, вот тот типа мы живем в Грузии, но зато мы духовные, а зато вот эти неверные на Западе Аллаха не знают. С той только разницей, что Путин пытается поставить себя на месте Аллаха. А мне кажется, что такого рода идеологии без астрального компонента долго не работают. А еще раз повторяю, по крайней мере, с 2003 года, я как-нибудь об этом поговорю подробнее, Путин пытался тем или иным способом присоединить Украину, способом с помощью мягкой силы, с помощью подкупа украинских политиков, с помощью подкупа их через газ. Не буду даже называть людей, которые этому вполне поддавались, даже после того, как они побеждали в революции достоинства. И раз за разом он промахивался, потому что удивительное обстоятельство заключается в том, что каждый раз, когда он внутри страны насаждал диктатуру, у него получалось. Каждый раз, когда он внутри страны обвинял Навального, у него получалось его посадить. Отравить, правда, даже не получилось. Каждый раз, когда он внутри страны обвинял Ходорковского, у него получалось в документах дела найти подпись Карла Маркса и сообщить, что, значит, Ходорковский украл сколько там. Я уже забыла, то ли 60 триллионов чего-то. Ну, так какие-то что Ходорковский украл сам у себя всю нефть. И это получалось, обвинение было совершенно прокатом в суде. И каждый раз все то, что делал Путин, намерение оказывалось неконкурентоспособно. А теперь он решил, теперь на международной арене оказалось конкурентоспособно его оружие. И на этом ваша покорная слуга эту юбилейную речь завершает. Ну и, пожалуй, последнее, что я хочу сказать, что мы видим, что до тех пор, пока Россия не станет демократией, пока Россия полностью не откажется от путинского пути, и тем более, пока Россия не вернется в границы 91 года, заплатит репарации, выдаст своих военных преступников и так далее, так далее. Путинская Россия будет представлять угрозу для мира, потому что Хамас на 1/9 части суши может функционировать вот ровно только так, как я описала. Для того, чтобы жить там, он может существовать только в состоянии перманентной войны и объяснять нищету жителей, объяснять плохое их качество жизни, объяснять отсутствием свобод тем, что все вокруг нас. Для этого точно так же, как Хамас все время что-то там пытается сделать с Израилем, даже не обязательно, он не пытается уничтожить Израиль. Он просто пытается сделать так, чтобы Израиль реагировал и испортить ему жизнь. Вот точно так же Путин будет продолжать это делать. Соответственно, единственное, что может с этим покончить, это конец самого Путина. Это вот просто мое обращение к тем, кто остался вот в российской правящей верхушке. Ребята, дело даже не в том, что вы погибнете вместе с Путиным, а Россия погибнет вместе с Путиным. Потому что многие вещи в истории происходят совершенно случайно. Империи гибнут случайно, империи распадаются случайно. Но империи очень часто распадаются из-за каких-то глупостей в мозгах их правителей, из-за каких-то идиосинкразий их правителей. Но те вещи, которые в первом поколении были случайностью, буквально через год становятся исторической необходимостью, абсолютно неотменимой. А потому что если Путин в 21 веке живя продолжит так действовать, то за его жажду власти, за его жажду повелевать рабами заплатит Россия абсолютным, бесконечным отставанием. А чтобы перестать представлять опасность для мира и чтобы выжить, Россия должна стать демократией. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. О недостатках демократии и о том, почему в этом, в том, что я сказала, есть некоторые противоречия, мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Спасибо всем, кто с нами был. 20 тысяч человек нас смотрит. Смотрите нас завтра с Романом Светаном. Мы будем говорить о чисто военных аспектах происходящего. И я некоторые важные вещи, которые я не сказала, о судьбах империи, о 91-м годе, о 17-м годе. Потому что на самом деле Российская империя погибла в 17-м году, а все остальное были судороги. А я к ним вернусь через неделю. Всего лучшего. С вами была Юлия Латынина. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, не забывайте шерить и ставить лайки, не забывайте подписываться на наш Patreon, если можете. Если не можете, просто пишите комментарии, как вам понравился этот эфир. Да, вот пишут свободу Алексею Навальному. Да, это я забыла сегодня. А, нет, я сказала про 15 тезисов Навального, это было важно. Так, Даш, мы еще не выключили? А, уже выключили.